как бы вторая часть того доклада, который я читала по нарушению мышления. И если вы помните, закончен он был на том, что факторная структура нарушений мышления подтвердила, ну, по крайней мере, не противоречила той форме, То есть вот такая была структура, просто чтобы напомнить, нарушение мышления. И она как бы позволяла объединить вокруг себя огромное поле патофеноменов. Они, каждый вписывался вот в какой-то либо компонент элемента, либо компонент нарушений связей, или какой-то сложной их комбинации, расстройство их сложной комбинации. Но вот интересно было бы выявить еще и механизм, который порождает, собственно, патофеномены вот именно на этой структуре. И к этим механизмам мною были так предположительно отнесены, исходя из теории Рекера, расстройства базовых операций. То есть ансамбль базовых операций, они называются базовыми, анализ, синтез, сравнение по сходству, различиям и обобщения, конкретизация и абстрагирование, потому что как бы присущи всем познавательным процессам, и начиная там от сенсорных и вот кончая процессами мыслительными, и как бы являются, ну, элементарнее этого уже нет. И если думать, что нарушения мышления вызваны комбинацией дисфункции других психических процессов, то они тоже, в свою очередь, могут в какой-то мере зависеть вот от нарушения базовых, что ли, операций, свойственных каждому из этих процессов. Надо сказать, что вот это предположение о том, что в основе нарушения мышления, то есть вот механизм, который организует все эти расстройства, значит, таких теорий было, ну, предостаточно, просто каждый отмечал какой-то один момент. Вот в частности стоит отметить теорию Зигарника, которая полагала, что в основе всех нарушений мышления, которые вот, там 250 феноменов, лежит это искажение процессов обобщения, то есть нарушение операции обобщения в форме ее искажения, а все остальные операции, они как бы сохранны. Ну, а вот другая исследовательница Страбахина, ученица Векера, она, собственно, исходила из его теории и поэтому полагала, что все-таки расстройства всех операций идут, и именно деструкция этих операций. Но она показала деструкцию только в форме такого крайнего распада, когда человек вообще не может совершить ни сравнения, ни различия, ни обобщения какое-то. Вместо обобщений какие-то комплексы синкретические, а вместо сравнений, ну, просто отказ. То есть, когда человек говорит, что нет тут ни сходства, нет тут никакого различия, то есть это крайние формы как бы расстройства операций. Но каковы механизмы вот этого распада, и есть ли какие-то другие его формы, она не описала. За исключением того, что говорила, что в самом легком варианте расстройства операций на первое место выходит включение латентных признаков в любые действия, сравнение, обобщение, анализ и так далее. Вот. Но я, собственно, не нашла такой последовательности расстройств, которую она описывала, то есть от включения актуальных признаков до полного распада, потому что у каждого пациента могли одновременно сочетаться совершенно разные формы нарушений вот этих операций. Но была выявлена совершенно другая закономерность, и вот она вот здесь представлена, и я в прошлый раз вам ее демонстрировала на примере, расстройства операндов. Если вы помните, я показывала там разные картинки, и было совершенно очевидно, что действительно операнды, то есть образные структуры, нарушаются таким образом, что они фрагментируются, и в результате этой фрагментации происходят либо пропуски, утери каких-то фрагментов, либо их повторы, либо разные смешения. К смешениям вот относились комбинации, пересечения или полные наложения. На языке психологии это звучит как overlapping или частичные полные контаминации. А также вот эти процессы фрагментации операндов сопровождались инородными вставками, то есть продуктами непроизвольной активности памяти, ассоциациями субъективными, персеверациями и конфабуляциями, которые вот замещали отсутствующие фрагменты. Да, в том случае, когда я говорила вам о картинках и показывала их, это касалось операндов. Гораздо труднее показать, что те же самые деструкции вот по той же схеме вот этого вот механизма, они наблюдаются и при шизофрении в отношении расстройства операции. И поэтому я попробую сейчас несколько примеров привести, самых таких простых, может быть, которые будут убедительны. Значит, деструкции операции. Начнем с операции анализа. Вот пример патологического как бы суждения. Лягушка может прыгать, когда предлагается исключить одну картинку из четырех: лягушка, жук, цветок и медведь. Суждение такое: лягушка может прыгать, жук тоже. Он может прыгнуть на цветок, а медведь самый тяжелый. Медведя исключаем. По существу здесь анализируются признаки только трех объектов: лягушки, жука и медведя. Не важно, что эти признаки не сопоставимы между собой, но, по крайней мере, они выделяются. А вот у цветка не выделяются вообще никакие признаки. То есть, как бы, операция анализа на самом первичном своем уровне, она вот как бы фрагментирована в отношении цветка. И тогда уже этот цветок не подвергается ни адекватному сравнению, ни обобщению, и исключение проводится неверно.
В США самый тяжелый предмет с ключом.
Здесь не говорится о том, что остальные легкие, говорится о том, что остальные прыгают, а он тяжелый. То есть это сравнение не по одному основанию.
Вы же понимаете, что он имеет в виду?
Нет, я не понимаю, потому что в данном случае, если сравнивать тяжелое с прыгучим, то, в общем-то, никогда нельзя найти какие-то закономерности между связями, между свойствами.
Есть как бы поверхностное выражение мысли, а есть как бы глубинное представление мысли. Глубинная мысль, в принципе, верна, почему нет? Один из вариантов исключения.
А она не верна в отношении анализа выделяемых признаков. Потому что если бы он выделял их как легкие объекты и там предметы, вот, цветок легкий, жук легкий, лягушка легкая, медведь тяжелый, тогда понятно. А в данном случае именно нарушается операция анализа, потому что она дискретная. В отношении одних предметов выделяются одни признаки, в отношении другого другие. А цветок вообще не анализируется по каким-либо признакам, а просто связывается топологической связью с жуком. То есть между ними заменяется вот эта операция анализа, здесь операция топологического синтеза. То есть жук прыгнул на цветок, между ними уже есть такая какая-то связь. Ну и таким образом конструкция, по сути, она является алогической. Это пример того, как может быть нарушена операция анализа. И вот в данном случае мы видим, как отдельные пропущенные фрагменты этой операции, они могут заменяться фрагментами других операций, в частности, вот, фрагментом операции топологического синтеза или других операций сравнения, то есть сравнения по другим признакам, и все вместе мешается. Можно привести пример полной деструкции как бы операции анализа, вот такой еще. Картинка, которую вот я вам покажу, она предлагается пациенту, и он должен сказать, что это такое. Вот он говорит, что эта картинка, этот рисунок странный, На вопрос, почему он странный, ответ следует такой. Ответ следует такой. Это странно, потому что бывает редко. Таким образом, вот у странного, если анализировать признаки, то это что-то необычное, непонятное, не соответствует норме и ожиданиям. А редкость сама по себе не есть признак странного. У нас, например, дожди бывают, вернее, солнце редко, но когда оно выглядывает, не значит, что это странно, потому что это ожидаемо, это соответствует нашим ожиданиям. То есть здесь выбирается по существу просто случайная какая-то ассоциация, это даже не признак странного, и на основании этой ассоциации делается вывод. То есть изначально как бы отсутствует полностью операция анализа. То есть ни один из существенных признаков странного здесь не выделяется.
Но все-таки, не знаю, когнитивный уровень анализа этого не выдержит никакой критики.
Да?
Конечно. А вы раз доказываете, что совет не идиосинкретическое употребление этого слова у этого пациента? Ну, он, может быть, все странные называет их редкими. Но такая у него как бы устойчивая связь. Хотя имеет в виду именно вот необычность. Может, слово необычность у него нет в лексиконе, понимаете?
Вы знаете, ведь он должен пояснять свое суждение. И если он не может его пояснить и никак раскрыть это, просто отождествляет странное и редкое, это говорит о том, что все-таки анализ признаков здесь не происходит.
А да, он понимает, что это птица?
А?
Он понимает,
конечно,
что?
Он понимает, что это птица, но она странная. А почему странное? Потому что редкое. Потому что бывает.
Редко так изображают птиц. Согласен.
Ну, хорошо, можно изобразить редко, но это не значит, что она странная. Ну, редкое изображение. Ну, какая-нибудь экзотическая птица может быть.
То есть насколько
редко
основательно там, ваш анализ этих высказываний?
А сейчас в чем смысл именно такой картинки? Вот вы ожидали, что он ее не увидит? Ну, методическая. В чем идея вот именно такой картинки, интересно?
Она действительно многофункциональная, эта методика, то есть она раскрывает и нарушение восприятия тоже, и нарушение ассоциации, и нарушение мышления, потому что, например, если такой картинкой будут давать какой-то неологизм в качестве названия, да, например, считая, что вот это рога оленя, это, например, клюв колибри, крылья орла, там, хвост павлина и так далее, соответственно, какой-нибудь такой неологизм закрученный, то это уже, собственно, и расстройство мышления. Вот. Ну, а в принципе, она дает и расстройство восприятия. При органике довольно трудно бывает выделить, вот при особенно затылочных или правополушарных, иногда и лобных расстройствах, выделить целостную фигуру из фона. То есть выделяются обычно какие-то мелкие детали, там кружочки, цветочки.
Но вы немножко все-таки злоупотребляете своим правом квалифицировать корректность ответа своих пациентов. Уж более нехарактерный пример.
В отношении вот деструкции?
Ну да, да. То есть все два примера, и оба как бы не бесспорные.
Правильно сказать, как это должно звучать?
Ну, утвердился человек это слово, а делать из этого какие-то глобальные выводы о дефектах его мышления?
Дело не в том, что он употребил это слово, а то, что он не проанализировал другие свойства странного. Понимаете? То есть он отождествил по одному свойству два совершенно разных
слова. Значит, он лично вам должен проанализировать эти слова?
Конечно, в этом состоит задание. То есть он должен раскрыть свое суждение, основание своего суждения. Например, если, например, кто-то скажет, вот королева английская носит белое платье, у меня белое платье, я королева английская, по-вашему это
что? Вы навязываете свои просто нормативные представления о логике,
о структуре,
логической структуре понятия человеку, скажем, с синкретическим мышлением. Ну как это вообще умрет этих людей в Средней Азии анализировать?
Подождите.
По-другому, в других понятиях.
Про Лорию и Средней Азии там было другое. Там были метафорические мышления, там были силлогизмы. А здесь нет никаких силлогизмов. Это элементарная ситуация, где нужно сравнить жука, к примеру, там, цветок и так далее. И любой
человек. Совершенно корректный был дан ответ. Медведь тяжелый, исключаем. Мало ли, что человек
на
уровне вам наплел в словах. Он главное суть-то почувствовал верно.
Погоди, Дим, а вот я правда хочу спросить, а перед этим вы даете примеры правильных ответов, вот методически?
Я поправляю, если и подкрепляю правильные ответы, а неправильные прошу раскрыть, то есть обосновать свою точку зрения. То есть у человека всегда есть обратная связь, подкрепление, на что ориентироваться. Но я могу в этом смысле сказать вам только одно, Дмитрий. Вот если какой-то ваш ученик решит задачку, у него получится правильный ответ, но при этом он будет делать вот что попало, Вы сочтете это за правильное решение?
Ну, это самый фундаментальный вопрос. Его ход мысли может быть хаотическим, только потому, что я просто не могу его проинтерпретировать. А на самом деле он может оперировать такими концептами, которые я просто...
Ну... Понимаете, ну это мы тогда все можем свести...
Нет, не все. Есть мера, есть мера.
Ну вот в данном случае для меня мера, когда человек сравнивает по разным основаниям, и когда один из объектов он вовсе не сравнивает, а связывает топологически вместо того, чтобы проводить операцию анализа, а потом сравнение по признакам. То есть тут, очевидно, он не выполняет задачу, вот как ваша арифметическая задача.
Почему? Здесь совершенная связь. Жук легкий. Он может прыгнуть на легкий цветок.
Подождите,
медведь тяжелый, он не может прыгнуть
правильно.
На цветок.
А почему
все
медведи?
Дмитрий,
а почему медведи?
Ну ладно, нет, это анализ на уровне когнитивных моделей. Это как бы суть вопроса, суть, о чем мы говорим.
Ты демагогию
почему демагогию?
Разводишь.
Поток мышления
потому что если ты...
Оперированием понятий или функционированием когнитивных моделей.
Дмитрий, если ты возьмешь совокупность нормальных людей, да, вот какую-то выборку, к которой исходно эти пациенты могли принадлежать, и будешь проводить среди них подобные опросы по решению задач, ты получишь вполне определенный результат.
Нет, этот на этом примере.
Ты думаешь, этот пример вот один?
Не характерный, не показательный, он не имеет права быть вот...
Ну, ты думаешь, что он один вот был, да?
Ну, без контекста этот пример он совершенно не показательный.
Скажите, пожалуйста, у вас этот вот такой вопрос был один всего?
Да нет, ну что вы, таких море я просто...
Ну правильно, и вы были самый неудачный пример. Значит, я могу подозревать, что и другие проводятся.
То есть тебя не устраивает, что мало примеров?
Ну конечно, это просто как бы некорректный анализ.
Нет, анализ может быть корректный, просто тебе его может быть не очень удачно демонстрировать.
Мышление этого вида не удовлетворяет определенным стандартам. Я согласен. Но это не значит, что оно шизофреническое.
Подождите, а мы в данном случае...
Мы же говорим о шизофрении, и как пример шизофренического мышления. Это не шизофреническое мышление, я утверждаю.
Вы знаете что, тут вот какой вопрос. Примеров у меня море, у меня есть там, ну, не знаю, 300, наверное, страниц разных примеров, всякий анализ. Просто невозможно разобрать все. Для меня, например, для вас...
Это пример детского мышления, но никак не шизофреническое.
Подождите. Расстройство мышления, как я говорила, наблюдается даже в нормативной группе. И вот такие могут быть. Вопрос в том, чем они вызваны. То есть, например, если это ребенок, ну, совсем маленький, он не может выполнить действительно такое, допустим, сравнение. Но человек, который сделал такую ошибку в нормальном сознании и в уме, если ему указать, он исправит. Больной шизофренией не может исправить...
Одно дело, когда структуры не сформировались, другое дело, когда структуры развалились. Шизофрения – это патогенное, то есть это разрушение чего-то, но никак не сформировавшегося.
Ну, а почему одно другому противоречит? Я в данном случае смотрю на то, что вот эти расстройства мышления, они могут иметь разные механизмы. И вот при шизофрении я полагаю, что механизмом является расстройство операции, а не незрелость какая-то, или не расстройство внимания, или не какое-то такое хаотическое мышление, как вы говорите, что человек не может концы с концами свести.
Наблюдатель не может свести, а человек внутри себя он сводит. Вы же не проводите тонкой глубинной диагностики.
Я не знаю, что такое тонкая глубинная диагностика.
Ну, это как бы в большом контексте.
Потому что никогда нельзя залезть в чью-то голову, мы всегда смотрим объективно, что нам выдают как-то по результату какому-либо. Не обязательно словесному, по каким-то действиям, но все равно мы кому-то в голову залезть не можем. Мы обязательно судим по каким-то внешним проявлениям, по поведению.
Да, можно спросить про другое, но вот у вас было много таких примеров. Вот шизофреники, они на всех дают неправильные ответы, а если не, ну вот, или на какую-то долю из этих? Вы же наверняка
воспитали
лабораторию,
да? Это очень интересный вопрос, потому что как раз встречается довольно мало таких случаев, чтобы абсолютно все были ответы патологические. То есть какие-то ответы, и что особенно характерно при шизофрении, на самые сложные вопросы могут давать чудесный когнитивный ответ, а на какой-нибудь простенький, вот типа такой вот, цветов и животных, дают вот совершенно нелепый ответ. И самое главное, не коррегируются. То есть если указать на эту ошибку, следующий пример может быть примерно такой же. А обоснование своего ответа может быть еще более тяжело патологичным, чем сам пример. Но давайте приведем еще несколько. Дело в том, что невозможно зацикливаться на одном. Я покажу несколько, и может быть это будет... Ну, в данном случае я тоже полагаю, что анализа признаков признаков важных не было. Это был случайный такой признак, редкое, который не идентично странному. А вот пример, когда, значит, деструкция синтеза бывает. Значит, деструкция анализа полная – это когда вообще вместо какого-нибудь, например, сравнения по каким-нибудь признакам приводится конфабуляция или какая-то субъективная ассоциация, которая вообще не имеет никакого отношения к анализу. А вот пример деструкции – сначала частичной, а потом полной. Значит, в разных клинических группах она проявляется, деструкция синтеза, в том, что человек с трудом улавливает на слух какие-нибудь связанные высказывания или, например, рассказ, сюжетную историю не может пересказать. Значит, трудно ответить на вопрос, потому что он отвечает мимо вопроса в связи с тем, что улавливает только какое-то, например, словосочетание или какую-то часть вопроса или отдельный вопрос и отвечает на него, и таким образом мы получаем ответ мимо. Ну, например, на вопрос, почему в государстве нужны налоги, пациенты могут ответить, в зависимости от того, какую часть вот этого высказывания они сумели, так сказать, ухватить. Все платят налоги, или олигархов посадили за налоги. То есть, если первое еще, по крайней мере, связывает, платят и налоги, то второй просто ухватывает одно слово «налоги», и олигархов посадили за налоги, и это ответ как бы мимо, гораздо более косой, чем предыдущий. Вот. Ну, что касается...
Непонятно? Извините меня, ваш пациент провел просто очень грамотный и глубокий политологический анализ. Налоговая политика нашего государства во многом была как раз мотивирована именно борьбой с олигархами. Простите меня, это очень... Глубоко понял.
Подождите. Хорошо. А как связан вопрос, почему в государстве нужны налоги, с ответом олигархов посадили за налоги? Как они связаны между собой? Я говорю о том, что связи нет. Это операция синтеза.
Ну а как диагностировали, что пациент понял этот вопрос?
А вот
в общем
я про это
то есть государство говорю, вообще, а не данное государство, вот наше государство.
Да неважно, хоть и наше государство, но какая связь между почему платят налоги, или почему нужны налоги, и олигархов посадили за налоги?
Ну, понятно, что налоги нужны, чтобы сажать олигархов.
Правильно, совершенно правильно.
Это совершенно да, просто так тривиально.
Если давать такой ответ...
Это вы так говорите, а что скажет пациент?
Нет, вы же дайте тривиального ответа, вам пациент дал нетривиальный ответ, причем нетривиальный, содержательный ответ.
Нет, он не дал ответ мимо. Он дал мне ответ мимо. Мне нужно для того, чтобы связать его ответ со своим вопросом, ставить еще какое-то рассуждение, уже мое,
конечно,
уже ваше.
Конечно, даже сложно провести диагностику ситуации, что так, пациент не имел в виду то-то и то. Кто-то осмысляет эту ассоциативную
связь. Так вы согласны, что разрыв непосредственно между вопросом и ответом, и чтобы их связать, нужно либо...
Конечно, потерянные переходные звенья, но это же не говорит, что их нет.
Вот, я про это и говорю, что они потеряны, фрагментация.
Ну, молчал, предполагая, что вы их восстановите.
Можно, можно думать, что молчал. Очень часто так бывает в норме. Мы вот получаем такие ответы, но потом их сам человек может связать. Но в отличие от больной шизофрении, они этого сделать не могут. Вот пример того, что они не могут связать. Это вы можете что-то связать и придумать. Не факт, что они так бы проинтерпретировали. К примеру, вот смотрите. К рисунку в пиктограмме, к рисунку вражда, вернее, к слову вражда, человек рисует некую себе подсказку, чтобы потом можно было вспомнить, какое слово задано. Это ассоциативная память. И вот к слову вражда он рисует молоток. Дальше нужно объяснить, какая связь между молотком и враждой. Вот он отвечает. Какая связь между молотком и враждой? Вражда. Какая связь между враждой? Ссора. Какая связь между молотком и враждой? Драка. В конце концов, как драка связана с молотком? И вот это только подсказка, как драка связана с молотком, позволяет ему сказать молотком. То есть в данном случае человек действительно не может связать молоток и вражду в одно целостное высказывание. И заменяет он вот эту связь, вот эти элементы связи просто ассоциациями. Ссора, драка. И только единственное вот это вот окончание молотком, оно ну, хоть как-то может прилепить эту фразу к вражде. Вот это пример того, это атактическое замыкание, так называемое. То есть неспособность связать каких-либо два понятия или выразить связанно свою мысль. И в своем крайнем варианте вот этот распад синтеза, он проявляется в словесной окружке. Когда человек просто говорит отдельные слова, какие попало, абсолютно никак между собой не связаны. Это может быть речевой напор, может быть не быть речевого напора, но в итоге это вот полное как бы расстройство операции синтеза. Теперь перейдем, вот фрагментация, мы здесь видим фрагментацию и вставки ассоциаций, которые заменяют как бы необходимые пропущенные связи, но неэффективно заменяют. Возьмем операцию сравнения, которая на другом примере. Опять же, значит, первым делом это фрагментация операции. В чем вот она здесь проявляется? Нужно исключить один предмет по картинке: очки, градусник, аптечные весы и часы. Испытуемый исключает очки и поясняет. Это очки и врачебный инструмент. Они не для повседневной жизни, а инструменты для врача, а очками нельзя диагностировать. То есть, фактически, здесь выделяется четыре разных признака. И по каждому из них следовало бы сравнить вот одну группу инструментов, допустим, и очков. Но этого пациент не делает, значит, не сопоставляет, то есть нужно было сопоставить врачебные инструменты и средства коррекции зрения, очки, если уж на понятийном уровне. Второй признак – предметы не для повседневной жизни, врачебные инструменты, а очки для повседневной жизни. Третья операция анализа должна была сопоставить инструменты как предметы для врача, а очки как предметы для любого человека со слабым зрением. И, наконец, четвертое сравнение должно быть: с помощью инструментов можно проводить диагностику, а очками нельзя диагностировать. Ну вот получается, что разные фрагменты вот этих четырех операций сравнения, они были соединены вот в одно. То есть это такая патологическая структура, в которой действительно перемешаны, вот когда есть там один из пунктов, что когда есть фрагментирование, то неизбежно бывает и смешение разных фрагментов, фрагментированных операций. Вот, ну, возьмем пример, значит, вот осложненная, деструкция, осложненная другими вставками, то есть не фрагментами операций умственных, а ассоциациями, конфабуляциями и персеверациями, я вот позже этот пример дам, а сейчас перейдем к деструкциям операции обобщения. Значит, тоже такая же схема. Значит, вот дается в методике классификации нужно разбить по группам отдельные картинки. Вот, значит, испытуемый собирает в одну группу пилу, ножницы, корабль, гуся и жука и объясняет. Пила и ножницы нужны, чтобы сделать парусник. Хотя на самом деле, сейчас я вам покажу, что на картинке вот такая вот картинка. То есть сказать, что это парусник, можно с большой натяжкой. Вот чуть-чуть побольше. Видно, да? Вот такая картинка. Значит, тут, не знаю, что это от парусника, но неважно. Значит, пила и ножницы нужны, чтобы сделать парусник, а гусь и жук также относятся к ветру и воде, как и лодка. Теперь уже не корабль, не парусник, уже лодка. Значит, посмотрим строение вот этой логической конструкции. Что же тут есть? На самом деле, для того, чтобы объединить в одну группу пять разных предметов, вот пилу, ножницы, корабль, жука и гуся, нужно было выделить у них общий признак. И на основании этого общего признака объединить в какую-то одну категорию. Что же, и здесь мы видим пять отношений одинаковых, пять одинаковых признаков и операцию обобщения, пять операций сравнения. Что мы видим на самом деле? Вот я так схематически представила эту сложную логическую конструкцию. То есть первоначально испытуемый объединяет вместе, значит, пилу и ножницы на основании их функционального сходства. Это категориальное объединение, обобщение вполне уместно. То есть это какие-то инструменты, с помощью которых можно что-то сделать, например, парусник. Но парусник на этом основании вовсе не включается в эту же группу, потому что парусник здесь присоединяется путем операции, опять же, функционального синтеза. Раз эти предметы направлены, значит, на парусник, могут что-то с ним делать, то значит, вот они входят в эту группу. Вот это часть операции действительно обобщения. Вторая вот эта красным выделенная операция, это уже синтеза, причем, значит, синтеза функционального. И дальше, значит, корабль присоединяется, соединяется, вернее, с ассоциативной связью с двумя объектами, которых вообще не было в условиях задачи. Никакой там воды, никакого ветра не было. По существу это конфабуляторные вставки. То есть вот с помощью этих вставок объединяется ассоциативной связью корабль, вода и ветер. А дальше уже гусь и жук, которые первоначально, очевидно, были вместе объединены по категории живого, потому что вот это подсказывает и то, что они объединяются с водой. Ну, вода и живое, то, что они пьют, и то, что он выбрал именно гуся и жука, ну, каким-то образом может подсказать, что все-таки какая-то скрытая операция обобщения категориальная, как живых существ, здесь была, вот она четвертым обозначена. Но в итоге эта операция накладывается или полностью, скажем, контаминирует с конфабуляторной связью, когда гусь и жук связываются с водой и ветром якобы таким же образом, как и корабль. Ну, если с водой, значит, у корабля понятно, какая связь, он плавает по воде, ветер, парусник тот же самый, ну, так двигает, двигателем является, то гусь и жук летают вовсе не потому, что их ветер двигает. А в воде они не плавают, значит, они, ну, может быть, если гуси плавают, то жуки не все бывают водоплавающие. То есть в данном случае все-таки вот эта связь является, ну, выдумкой, надуманной, несмотря и сами объекты надуманные, и связь надуманная. И таким образом вот эта вот конструкция единая, логическая, ну, это, конечно, псевдологическая конструкция, в которой есть несколько фрагментов разных операций, обобщения, функционального синтеза, скрытого обобщения категориального, конфабуляторной связи, ассоциативной связи. И есть между этими операциями вот пересечение между двумя из них, есть полное наложение между пятой и четвертой, и есть вот еще одно пересечение между второй и третьей операцией. То есть в итоге получается такая псевдологическая конструкция, в которой видны вот все варианты тех нарушений, о которых... Ну вот мы первоначально говорили, что деструкции связаны с фрагментацией, пропусками, повторами, смешениями и народными вставками. Что касается повторов, то здесь, пожалуй, можно только вот эти связи признать повторными, потому что ну, для того, чтобы связать, например, корабль и гуся, и жука с кораблем, достаточно было только, например, воды. А вторая связь, когда она не раскрыта, то есть точно так же, как и корабль, связанный с водой и с ветром, по существу является повторением. То есть стереотипным повторением одной и той же по смыслу связи. Вот. То есть здесь можно видеть еще и стереотип.
Знаете, это производит впечатление как бы искусственного такого объединения вот, пяти понятий в одну ситуационную категорию. Как вас пациент понял задание? Может быть, он неадекватно вас понял?
Знаете, тут неадекватно понять вообще-то трудно, потому что на первых этапах там есть такие простые классификации, когда...
Нет, а как вот формулировалась именно эта задача?
Задача формулировалась так. Перед пациентом выкладываются карточки. Там, значит, есть два варианта этой методики. Либо сразу 53 карточки выложить и сказать, разбейте их по группам. Ну, что с чем вместе, может быть, что куда подходит. Либо мы выкладываем сначала 6 карточек разных, и говорим, вот следующую из колоды вы берете, и если вы видите, что она подходит в какую-то из, в какой-то из уже предложенных карточек, то вы ее кладете туда. Если она никуда не подходит, вы ее кладете отдельно, а потом к ней подбираете, соответственно, группу. И здесь, опять же, пациент получает подсказки. То есть, если он правильно кладет, ему говорится, да, вот он положил жуку бабочку, да, это, значит, что такое, это вот насекомое, ну, хорошо, дальше, там положил цветы вместе, ну, значит, это что такое? Цветы. Хорошо, дальше. Если он делает что-то неправильно, обязательно он получает вопрос. И ему нужно объяснить, почему он делает неправильно. Но самое интересное, что вот такие вот как бы псевдологические конструкции объединения могут отмечаться у больных шизофренией наряду с совершенно категориально правильными объединениями. То есть вот тут он мне объединил, например, довольно сложную категорию измерительных приборов, И тут же он сделал вот такую вот вещь. То есть сказать, чтобы он не понял задание или что-то, довольно трудно. Здесь, по всей видимости, вот, ну, для меня совершенно очевидно, что здесь идет распад операции и хаотическое смешение.
А вот как вы объясняете вот именно, ну, как бы полураспад операции? То есть у нас время неправильно объединял, ну, как раз вы назвали бы это распадом операции. Как вы объясняете, что в 50% случаев, скажем, он неправильно объединяет, в 50% правильно? Ну, в чем отличие-то, если операция одна и та же?
Да, это, конечно, очень сложный вопрос, и для меня это тоже вопрос был, собственно, о механизмах, которые вызывают, почему таким образом...
Просто либо это разные операции, да, либо вы неправильно...
Дело в том, что операции, операции одни и те же. Они страдают по-разному в отношении разных объектов. То есть вот он может сложить там, я не знаю, животных и цветы правильно, или там, ну, какие-то мебель правильно, а сделать вот такую.
А это воспроизводимо? То есть через неделю он также неправильно сложит?
Ну, не это, а что-нибудь другое.
Нет,
все-таки вот где мера, вот, скажем, обиходные экологические понятия, понятно. Давайте я вот вас попрошу рассортировать понятия абстрактной математики. И на этом основании вынесет диагностическое значение, решение. Что жуков вы классифицируете правильно, а кугомологии вы классифицируете неправильно.
Вопрос не в том, что он неправильно классифицирует, а вопрос в том, с помощью каких операций...
Правильно. Одни вы правильно, а другие вы неправильно.
Нет, можно,
и вот вопрос в том, что является,
можно выделить неправильную группу.
Например, что является фактором? Подождите,
допустим, я выделю какое-нибудь там, не знаю, вероятностное множество. Ну, я пример, я не знаю, что это такое. Но я туда отнесу все объекты по какому-то одинаковому признаку, понимаете? А если я буду вот такую демонстрировать модель мышления, где какие-то я объекты объединяю, потому что они похожи, какие-то потому что они вместо связанные, какие-то потому что бабушка у меня про них когда-то что-то
вспоминала. Нет, понимаете, все-таки настолько это все интуитивно. Вот если я на картинку с медведем реагировал, как на картинку с бабочкой, вот вы говорите, поведенческие критерии, я был бы шизофреником. Но если я свои какие-то вот полеты мысли каким-то образом там нелепо объясняю, это еще как бы мало что может говорить.
Это ваше представление о том, что именно такой ответ свидетельствует о шизофрении. А я просто вам говорю, что это, ну, это бесспорный факт, который повторяется не только у меня, и во всех классических учебниках. Просто он называется по-разному. Например, этот пример я специально взяла из Зейгарник. Она его квалифицирует как искажение процессов обобщения, просто искажение процессов обобщения, не выделяя внутри вот механизмов этого, этой фрагментации.
А просто психология уже давно превзошла этот уровень. Психологи долго считали себя слишком умными и умнее своих пациентов. А выясняется, что это не так. И суть-то не в этом, что пациенты отклоняются в своих суждениях от логических стандартов, причем примитивных логических стандартов, их диагнозов.
Подождите.
Не об этом же речь.
Об этом речь.
Подождите.
Не об этом речь.
Вот насчет примитивных логических стандартов. Все-таки в любой науке, даже в своей математике, вы не позволите себе, ну неважно, в физике, вы не позволите себе вот такие рассуждения, в которых вы вместо обобщения...
А в поэзии позволим.
В поэзии, конечно, безусловно. Но поэзия тоже бывает патологическая в той или иной степени, а бывает, конечно, и прекрасная.
Вопрос, речь идет о контексте, о мере.
Ну, среди, вот мера такая. По-вашему, это вариант индивидуальной нормы, что ли? Вот такое рассуждение.
Нет,
это
во всех случаях, просто об этом нужно как бы специально говорить. То есть, мне кажется, вот нельзя просто приводить пример, как бы ха-ха-ха, о-о-о, шизофрения, ха-ха-ха.
Ну, кто ж так приводит? Ну, кто ж так...
Нет, на этом построена вся работа, как бы, вы же видите,
по-моему, нет. Скажите, пожалуйста, вот гуся, скажем, можно отнести к жукам, потому что он тоже живой, а можно к кораблям, потому что он тоже плавает. И у вас много таких примеров, когда решение неоднозначно. А в математике, когда есть немного решений, их ничего не учат, когда совсем нет.
Вот, вы знаете, если бы он отнес в одну группу все, что плавает, это один вариант. Но когда он в одну группу относит то, что плавает, то, что бабушка вспоминала, то, что вот мне вот нравится, то, что я могу связать, положить на одно, на другое, и то, что имеет общие признаки, то это, простите, мне уже вообще никакая классификация. Это распад мышления.
Ну, в конечном счете ножницы с жуком связались,
получается. И ножницы, и пила, и корабль, и жук, и гусь вошли в одну категорию. На основании вот такого такой патологической
конструкции. Ну, все-таки через неделю, если ему дать тот же тест, он также объединит или совсем по-разному?
Я думаю, что он это не запомнит.
Нет, конечно, не запомнит, а вот Совсем другие? Или такие опыты проводились?
Такого типа, конечно. Дело в том, что эти, я, например, брала не одну методику, а целых 6 методик. То есть и пациент, который делал подобное, это довольно тяжелое расстройство, который делал подобные нарушения в одной методике, он делал их и в другой. Вот вопрос только в том, что действительно они не являются, то есть это очень тяжелая форма расстройства, когда все рассуждения такого рода, и вообще нет ничего логически связанного. Но это в основном в стационарах, люди там уже в каком-то таком критическом, конечном состоянии и так далее. А так, если это форма преморбида, то есть даже у здоровых родственников больных шизофренией могут отмечаться какие-то расстройства мышления. Они могут отмечаться в остром состоянии, в ремиссии, там, в полной ремиссии и так далее. Это как бы структурные особенности мышления. Но вот вопрос в том, что не всегда они проявляются. Вот и для меня, например, это тоже должно иметь какие-то обоснования. С чем это связано? С тем ли, что какие-то категории, которые по-разному распределены, например, в пространстве головного мозга. Ну, совершенно известно, что, например, те же животные, затылочная зона, там, инструменты, например, это моторные, премоторные, значит, области, а какие-нибудь там, не знаю, транспорт, это уже височные доли. Ну, по крайней мере, есть такие исследования, которые показывают, что разные понятия и категории, они все-таки разнесены по разным структурам. И, возможно, именно вот в этих структурах есть какие-то расстройства и функциональные, и морфологические, там, и биохимические, какие угодно. То есть, когда дело касается одних категорий, вот мы видим такое жуткое расстройство. Касается других категорий, и там вполне нормально.
Если мы сейчас неделю видим наоборот, то тогда дело не в категориях, а в каких-то других понятиях, которые вы просто не можете выявить. Если он правильно объединит пилы и ножницы, но неправильно объединит медведя и цветок на следующей неделе. Значит, дело-то не в категориях тогда у вас будет.
Почему? Вот тут-то как раз, если пила и ножницы, это точно моторные.
Нет, сегодня так, а если через неделю он это сделает правильно задание, а вот другие не так.
Если это так будет, да.
Но так, вот, а вот как на самом деле?
Психолог имеет в виду наличие неконтролируемых факторов.
Нет, я понимаю, что это можно проверить, да. Всегда ли именно с этими понятиями
будет расстройство? Конечно, да. Ну, если с категориями,
да. Или с категориями,
или нет. Вопрос. Если это всегда, то это одно, а если не всегда, то значит вы просто не в тех терминах пытаетесь все-таки объяснить. Если гармик не права, значит вот так
же. Я вообще не объясняю и не могу объяснить, почему такая парциальность расстройства, да? Почему такая динамика, то есть непостоянство этих расстройств. Я этого объяснить не могу, кроме одного, что операции мышления все-таки, они связаны в основном с лобными и, скажем так, ну, заднецентральными и речомоторными функциями, вернее, отделами. И, скорее всего, вот эти операции сознательные, которые мы проводим, ну, они могут нарушаться в связи с патологией вот этих отделов. Патология на каком уровне идет? На всех может быть, и на разных. То есть механизмы могут быть самые разные. И начиная там от генетических и кончая электрофизиологическими. Я этого не знаю. Но механизм психологический, то есть на уровне как бы психических функций, вот здесь он для меня кажется очевидным, что именно расстройства операции, они вызывают такие вот оригинальные, что ли, ходы мысли, которые или идиосинкразические, или какие-то странные и так далее, только за счет того, что здесь все намешано. И нет действительно строгой сохранности операции. Ну, собственно, я не знаю, больше я тут не могу сказать, потому что, что касается физиологических механизмов, этого я не исследовала конкретно, только косвенно. Сейчас я скажу. Еще нужно сказать пару слов о том, что в этой конструкции страдали не только операции, но и сами операнды мысли. Потому что вот если мы вернемся к этой вот картиночке, картинки, в которой были, вот, видите, вот эта вот конструкция. И, собственно, она предполагает, что нарушены не только операции, которые взаимопереводят, которые выделяют отношения, но и нарушены сами операнды, причем по тем же самым механизмам. И вот в этом примере есть нарушение операндов. Я хочу вот на этом остановиться и сказать тоже несколько слов. Они касаются, вот, недаром я вам показала этого моряка. То есть есть такие особенности восприятия, которые называются как бы псевдоагнозией, когда как бы какой-то рисунок, имеющий определенную, ну, наверное, степень какой-то неопределенности, он может трактоваться совершенно по-разному. Не потому, что здесь не выделяются, как у больных органическими расстройствами мозга, какие-то особенности рисунка, а потому что им придается, ну, другое значение. То есть вот то, что в данном случае сначала это был корабль, потом парусник, потом лодка, и совершенно не зря был назван этот рисунок кораблем, потому что связать ножницы и пилу с кораблем гораздо труднее, чем с парусником. Потому что парусника есть вот паруса, которые можно, конечно, ножницами резать. И здесь вот какая-то взаимосвязь, вот эта ассоциативная, она есть. С другой стороны, вот когда мы говорим про ветер и жука и гуся, которые связаны точно так же с ветром и с водой, то здесь гораздо более, ну, очевидная связь у них с воздухом, как у живых существ, то есть воздух и вода, как бы это необходимые элементы жизнедеятельности. И в таком случае ветер тоже приблизительно понимается, то есть в значении воздуха. Это довольно часто бывает, вот приблизительное толкование каких-либо слов, и степень приблизительности может быть очень разной, от такого легкого отклонения до полного несоответствия тому, что в норме, какое значение в норме имеет это слово. А также здесь...
Если бы компьютерная программа могли бы рассуждать о вашей шизофренике, задача сильного искусственного интеллекта была бы решена уже.
Нет, проблема может быть в том, что патологию еще сложнее моделировать, чем норму. Почему ты считаешь? Что...
Тут вот очень трудно разделить. Как бы. По-моему, речь идет одновременно и об искаженном мышлении, и о распаде мышления. Это как бы совершенно разное явление.
Дело в том, что вот искажения, они возникают в результате распада. То есть, если только операция фрагментировалась, тогда туда можно все. И смешать фрагменты, и комбинировать с другими, и вставлять вот эти ассоциации, конфабуляции, которые дают совершенно своеобразное искаженное представление, создают искаженную логику.
Вот просто когда система искажается, у нас система мышления достаточно устойчивая система, исключается компенсаторные механизмы. И как бы вот вы можете просто меня дифференцировать, как бы вот словесные сочетания, которые порождаются вот искажением, и которые порождаются попыткой системы саму себя исправить.
Возможно. Я вот тут, кстати, не буду настаивать, что под ветром подразумевался воздух. Это как бы действительно интерпретация. Но я могу сказать другие варианты, и я, по-моему, на прошлом докладе вам говорила о таких неологизмах, которые называются приблизительное толкование слов. Помните, я вам даже такой пример фразы говорила, где женщина, ну, там, под плинтусом понимала, там, пол и так далее.
То есть, ну, да, и выяснилось, что это такое не поражение, а строго мотивированное высказывание.
Ну, не строго, но непонятное. Оно все-таки непонятное высказывание, даже, может быть, самой ей. Я просто хочу сказать, что... Говорить об искажении – это никак его не измерить, никак его не сформулировать, только описать. А вот если вы искажение будете описывать через систему вот этой фрагментации, смешений, там, комбинаций, пересечений, значит, вставок инородных и так далее, то тогда и легко любую форму искажения, во-первых, вычислить, измерить, прогнозировать и... Короче, все вот эти патофеномены, которые называются красиво и по-разному, по существу можно проанализировать с вот этой структурной стороны и со стороны их механизмов и включить в общую вот эту систему, которая, значит, вот была предложена здесь. То есть, представляете, организовать 350 или сколько там феноменов вокруг этой единой структуры, у которой есть свой механизм. Этот механизм порождает алгоритм формирования всех нарушений, ну, по крайней мере, известных. А какие-то, которые неизвестны, они, наверное, будут нуждаться в том, чтобы для них дополнительные вводить или какие-то элементы, или какие-то механизмы еще, ну, вот помимо тех, которые вышли. Но они достаточно универсальны, потому что они и операций касаются, и образных, и словесных операндов тоже, и взаимоперевода. Но пока мне известны, и как я исследовала, несколько видов вот, нарушений взаимоперевода. Это распад, действительно, фрагментация и вставки ассоциации, то есть уход в сторону, неправильный, искаженный взаимоперевод, вот, как в ту, так и в другую сторону. Но остальные, наверное, просто можно еще искать. Но в любом случае, вот это позволяет огромную систему нарушений привести в какой-то порядок и дать механизм, который порождает все нарушения. Может быть, он очень вам кажется формальным, но с другой стороны, без формализации, ну а как иначе изучать вот, науки? Мне известны другие формы вот такого, скажем, анализа структурного и формального в математике, вот модели, которые я вам говорила, нейроматематические модели. Но в тех моделях, надо сказать, например, не все могут моделироваться нарушения. Вот Арун выделяет всего 18 нарушений с помощью своей системы. И он тоже вводит, значит, распад операции, то есть отсутствие связи, там он на графах работает, на какой-то, с помощью графов моделирует вот, нарушение мышления и берет только словесную форму нарушения, образную не берет. И, значит, он там берет по механизму, частично совпадающие с моим. Распад связи, искажение связи и застревание. Застревание дает повтор. Ну, то, что вот мы говорим, стереотипии или персеверации. И в отношении, значит, с звуком, слогам, словам, словосочетанием, предложением и большим там текстом, вот в результате, если применять этот механизм, то можно получить 18 видов нарушений мышления. А с помощью того механизма, который вот предлагает эта модель, можно получить гораздо больше, ну практически все. Только если считать, например, что за образом операндом стоит не просто один образ, а все его модальности, а внутри каждой модальности стоит целая иерархия образов, от сенсорных до перцептивных, репрезентативных и образов воображения. И между ними тоже есть связи, которые могут вот таким же, по этим же механизмам нарушаться. И они тоже порождают определенные патофеномены, которые известны. И точно так же в отношении слов. Слова тоже не только звуковые, они имеют несколько модальностей, зрительную, кинестетическую, артикуляционную и даже тактильную модальность. И здесь тоже могут быть нарушения на каждом из них, и они известны такие. То есть неологизмы, которые порождаются расстройствами артикуляции, а есть неологизмы, которые порождаются расстройствами звуков. Это немножко разные вещи. Ну и неологизмы, которые изобретают, когда пишут какие-либо слова, вы бы видели, какое бывает письмо, например, манерное при расстройствах мышления. Когда, допустим, средние буквы все большие, последняя буква обязательно с каким-то хвостиком, между первой и второй буквой ставится там дефис и так далее. То есть вот возможностей даже зрительной модальности вот слова, образа слова, значит, деструкции этого, они также подчиняются механизмам вот, вот этой вот комбинаторики, о которых я говорила. Ну и кроме комбинаторики еще вставки разные. Таким образом, можно сказать, что ну, это всего лишь модель. Пожалуйста, сделайте свою модель, сделайте другую. Она хороша тем, что она может, практически она не противоречит никаким фактам, никаким теориям, которые уже существуют. Она может их сюда включить. Все, которые говорят, что расстройство мышления из семиотических, там, из-за семантических там, расстройств, или они из-за расстройств зрительного восприятия, или они вызваны расстройством кодирования, перекодирования и так далее. Есть много разных теорий, но они все находят здесь свое место. Просто нельзя думать, что нарушение мышления – это какая-то у них может быть унитарная причина, то есть это какая-то монодетерминантная модель. Скорее всего, у каждого нарушения могут быть разные механизмы, а у разных нарушений тем более могут быть разные механизмы. И это вот в частности доказывала вторая часть исследования, которая касалась изучения нарушений мышления в группе органических поражений головного мозга. То есть если здесь мне неизвестны, какие расстройства на уровне мозга есть у больных, у нас нет еще таких медицинских технологий, чтобы можно было каждого больного послать и обследовать. Вот. Но уж на уровне органических расстройств верифицированные всегда подтверждения поражения есть. У меня были 4 группы. Значит, эпилепсия симптоматическая. Здесь, конечно, своя этиология, может быть, не столько известная, как патогенез, конечно, известен. Это электрофизиологические расстройства, там электродинамические расстройства, это и биохимические расстройства. Ну вот, это такие механизмы. Дальше это травма головного мозга. Там, конечно, тоже всякого вида расстройства, но механические там есть повреждения. То есть там должны быть какие-то другие механизмы, связанные именно с деструкцией каких-то структур мозга. Дальше сосудистые расстройства, это васкулярные механизмы прежде всего. И расстройства были эпилепсия, травма, алкогольные. Алкогольный психосиндром, снижение, там токсикометаболические расстройства в основном. То есть можно думать, что если расстройство мышления у них у всех есть, то они в какой-то мере имеют свою специфику в силу вот, патогенеза этих заболеваний. И оказалось, что действительно вот эти группы несколько различаются между собой по тем или иным нарушениям мышления. Причем ну, различаются значимо, достоверно. Это говорит, что действительно у разных нарушений мышления могут различаться механизмы. Не один для всех. А с другой стороны, когда из этих групп больных были отобраны те, которые только имели правополушарные расстройства, неважно какого генеза, и только левополушарные расстройства, опять же, неважно какого генеза, оказалось, что никаких достоверных различий по нарушению мышления между этими группами не было. То есть, по существу, одни и те же нарушения могут обуславливать совершенно разные механизмы. Правополушарные расстройства и левополушарные могут давать одни и те же нарушения мышления. Например, одни за счет расстройства невербального мышления, а другие за счет расстройства речи. Вот. И третье сравнение было по отдельным структурам головного мозга. Например, лобные поражения с височными, левые лобные с левыми височными, там, правые лобные с левыми лобными и так далее. И тут тоже выявились определенные различия, но не в отношении всех нарушений мышления, но некоторые. В частности, например, соскальзывание, а тактические замыкания, которые были связаны вот, с операциями синтеза, связи, то есть синтагматической структурой, скажем, речи, они больше были выражены у лобных больных и меньше были выражены у височных. А наоборот, семантические расстройства были больше выражены у височных, а меньше у лобных. Ну, таких различий было немного, но тем не менее, они как бы подтверждают идею о том, что у нарушения мышления не может быть одного механизма, что у каждого вот здесь вот хоть линию взять, то есть связь, хоть оперант, у них могут быть разные, так сказать, структурная ответственность, и уж на уровне там, биохимии может быть тоже совершенно разное. То есть получить одно и то же расстройство можно разными путями. Другой вопрос, что шизофрения должна иметь свою специфику по сравнению с теми же нарушениями мышления, которые наблюдаются у больных органическими заболеваниями, и нарушения мышления, которые наблюдаются у детей или у здоровых людей, когда они там утомлены, или когда они сталкиваются, как Дмитрий правильно мне сказал, с проблемами, в которые они вообще ничего не понимают, и она не по зубам. Но тогда проявляется не деструкция, то есть не деструкция операции, а объект, на который направлены операции, которыми, допустим, я владею, слишком, скажем, для моих операций не поддающийся. Они ломаются об этот объект, потому что для меня он слишком сложный. То есть я, возможно, могу дать какую-нибудь очень алогическую и, может быть, неадекватную какую-то конструкцию, если буду рассуждать о том, чего я не знаю, или о том, что я плохо знаю. Но механизм здесь будет другой. Здесь нет деструкции, здесь есть сложность проблемы. А когда я не могу жука с гусем сравнить, то это уже не сложность проблемы, это действительно уже деструкция. А у органиков там другой механизм. Там деструкция. У детей незрелость, а у органиков там действительно дефицит. Дефицит операции мышления, дефицит речи. Ну, это не так интересно. Я еще хотела бы сказать вот в отношении интеркорреляции. Довольно интересное получилось, на мой взгляд, не знаю, как вам это покажется. Вот исследовала корреляционную структуру нарушение мышления всех, вот тут сколько, значит, 33, среди, значит, у больных шизофрении и у больных органическими расстройствами мозга, это общая группа, где все болезни были собраны. И вот посмотрите, совершенно разные структуры оказались. Значит, при шизофрении очень много связей слабых, разносторонних, много кластеров вот этих вот, отдельных как бы связей, отдельных мелких кластеров, и нет какого-то центрального, что ли, вот узла, который бы интегрировал все эти связи. А при органике получается наоборот. Здесь вот центральными оказываются расстройства как раз образного мышления, вот они все, между ними довольно сильные корреляции. Вот. А остальные расстройства, вот они либо никак не связаны с другими, либо очень слабо и эпизодически. Это говорит о том, что все-таки расстройства мышления шизофренического типа при органике, скорее, не системные расстройства. Они могут фенокопироваться какими-то разными другими. Но главное, вот именно расстройствами образного мышления. Вот. И интересно еще вот в этом то, что вот эта структура функциональных связей, внутрифункциональных связей, при шизофрении и органических заболеваниях мозга, она соответствует тем аберрациям нейросетевой организации мозга, которые отмечают сейчас есть уже такие исследования, значит, у больных шизофренией. В частности, отмечается, что у них наличие множества слабых разнообразных... Преобладают длинные и слабые связи над короткими и сильными при увеличении разнообразия этих связей и профиля индивидуальных их конфигураций. При этом отмечается значительно больше нейронных узлов с длинными путями трактов, а также снижение количества доминантных узловых центров в заинтересованных регионах, имеется в виду вот, в лобных регионах, которые в основном интегрируют лобных и теменных. И особенно, значит, касается заднефронтальных отделов, значит, лобной и височного полюса билатерально, а также медиальной, теменной и премоторной коры, поясной извилины, орбитофронтальных и корковых отделов справа. Причем роль фронтальных узлов, как центральных интеграторов, при шизофрении ослаблена. При том, что у них повышен коэффициент кластеризации и увеличено количество интегрирующих узлов в первичных зонах сенсорной коры. То есть, например, в модальных этих зонах и в паралимбических отделах мозга. Вот. По мнению исследователей, все это делает глобальную топологию сетей нейросетей при шизофрении не такой эффективной, потому что снижает степень ее интеграции, но с другой стороны повышает надежность. Потому что выключение вот каких-либо отдельных структур из такой диффузной, скажем, организации очень сильно не сказывается на остальных. А если бы это была организация как норме, где есть какие-то концентраторы, такие интеграторы, то их поражение, конечно, бы вело сразу и дезинтеграции, и нарушением всех остальных отделов коры мозга. И в этом смысле вот выявленные аберрации нейронных сетей, они в какой-то мере соответствуют фактам клиническим. То есть у больных шизофренией, несмотря на долгое течение болезни, у многих, по крайней мере, можно наблюдать совершенно отсутствие снижения интеллекта или там снижения памяти. И даже при травмах мозга и так далее, которые бы ну, вот, у обычного человека, может быть, привели к какой-то инвалидизации и грубым расстройствам функции, вот не всегда это наблюдается при шизофрении. Вот у меня, например, есть одна такая больная, которая 72 года, она больна параноидной шизофренией, чуть ли не каждый год у нее госпитализация, то есть это очень тяжелое заболевание. Значит, давно инвалид, с 14 лет. При этом у нее такая великолепная память и такой интеллект, то есть как бы вот эта, скажем так, диффузная организация мозга, она действительно, возможно, делает надежным функционирование.
Почему она больна тогда, если это замечательная память, столько лет живет?
Ну как, жука бы сон путает.
Иногда и так, да, и жука с писем путает, и параноидная шизофрения. Бред, который мешает правильно адаптироваться в жизни. Вот. И надо сказать, что вот то, что здесь было выявлено, вот такая сетевая функциональная система нарушения мышления, внутри самого мышления то же самое обнаружилось и при выявлении межфункциональных связей. То есть нарушение мышления с дисфункциями всех других психических перемен. Так вот, в данном случае это связи нарушения мышления с понятийным, вербальным, невербальным интеллектом, какие обнаружились. Вот мы опять видим множество связей, разнонаправленных и слабых. А вот что при органике.
Мне интересно сравнивать с нормой, конечно.
Да.
С условной нормой.
Да, с условной, конечно, безусловно, но у меня не было такой возможности, потому что выполнить 18 тестов, это нужно, ну, как минимум 3-4 часа работы, а норму я брала в шоферской комиссии, которые приходили в наш диспансер, и им нужно было получить справку для шоферской комиссии.
Какой здоровый человек позволит над собой вот так вот издеваться?
Нет, нет.
По сравнению с вашими защитными
пациентами. Вы знаете, с удовольствием многие, ведь они все делали добровольно, никого не заставляли, но, к сожалению, то время, которое мне отводится, 20 минут, вот они могут сделать, ну, две методики там, по мышлению, что-то там по интеллекту, но все невозможно. То есть для этого нужен целый институт, который бы организовал такое исследование. Подобные исследования за рубежом проводят, понимаете, там клиника Йеля, Чикаго вместе, и там целые лаборатории работают. Поэтому не было такой возможности. Ну вот хотя бы с органикой сравнить. По крайней мере, у органиков изначально мозг был сформирован так же, как у здоровых. А экзогенные вредности они получили потом. И поэтому уж грубого расстройства вот, нейросетей там, наверное, выраженного произойти не могло. Поэтому в какой-то мере это модель. Или вот, например, связь с эмоциональными переменами. Нарушение мышления. Опять мы видим то же самое. Масса слабых, разнонаправленных связей, начиная там от связей с цветовосприятием, кончая мотивацией и так далее, и их действительно очень много. Они все слабые, и среди них на причинные связи ничто не претендует. Чисто теоретически невозможно это интерпретировать как причинную связь. А вот, например, то, что мы видим при органике. Опять же, связи сильные, в основном это вот с образным мышлением, вот, и их гораздо меньше. И они, то есть действительно имеется какой-то центр, какой-то там концентратор. Вот теперь это связи, ну это я быстренько покажу, значит, с произвольной регуляцией. В основном много теорий психологических, которые полагают, что расстройство мышления именно из-за расстройства управляющих функций. То есть когда человек ну, плохо предвидит, планирует, организует и так далее, даже есть такой термин дезорганизация мышления. Ну вот, пожалуйста. И никаких тебе особенных связей с нарушениями мышления, ну, некоторых там переменных есть, но они довольно слабые, чтобы претендовать на, так сказать, унитарный механизм нарушения мышления. И, в отличие, и главное, мало эти связи. что говорит о том, что действительно в лобных долях вот этого концентратора или интегратора всех других функций при шизофрении вот нет настолько выраженного, как при органике. Вот эти при органике гораздо больше этих связей, и они здесь есть и сильные. И еще вот связи с чем? С памятью. Опять же, очень много связей, все разнонаправленные. Есть, правда, среди них и сильные. Это абстрактность и оперативная память. Очень много также теорий, которые связывают нарушение мышления с оперативной памятью. Но опять же не те, не абстрактность, а вот соскальзывание, например, или там тактические замыкания, то есть там, где нужно связать, синтезировать, а памяти как бы не хватает ресурсов, чтобы сделать это правильно. Но оказывается, что вот тут как раз связи нет, или они очень маленькие, а связан с абстрактностью. И эту связь можно только как энергоинформационную интерпретировать, потому что чем более абстрактные какие-то структуры, чем они более обобщены, если мы ими оперируем, тем меньше нам нужен объем оперативной памяти. Потому что если там будет много конкретных элементов, то те самые 7-9, которые нам доступны, нет?
Вопрос. Можно?
Да, конечно.
Это ж характеристика выборки. Вы факторный анализ по выборкам проводили пациента. Но это просто наличие связи, это характеристика выборки, а не индивидуума.
Да, да.
Поэтому законный вопрос возникает, во-первых, по органике, какая выборка была, там повреждения одинаковые были или разные?
Вот я вам назвала, они были разные и по топологии, да? То есть по локализации.
И вот
по патогенезу.
Грубо говоря, что... при усреднении по всем вот этим вот людям получилась такая четкая, ну,
я не знаю, четкие, но такие различия.
Ну, там малое количество связей.
Да, да, да. Но при этом я контролировала все
корреляции. А корреляция это какой уровень? Какие коэффициенты корреляции у ваших связей? Там 0,8,
самое меньшее 0,5.
А они достоверны, вы считали?
0,5. Называемая корреляционная модель.
Надо там, что я указываю, что корреляция еще достоверность.
Другу
даже. Могла бы считать, неважно, 5.
Нет. Вы говорите о силе корреляции или о достоверности? Достоверность от 0,05 до 0,00 и дальше. То есть все по-разному. А сила была от 0,2 где-нибудь до 0, ну вот это вот жирное 0,8 или 0,7.
Ну хорошо, все-таки вот вопрос насчет тогда шизофреников до выборки. Если это характеристика выборки, а не индивидуумов, то может быть она обусловлена просто тем, что шизофреники очень-очень разные?
Они действительно очень разные.
То есть, ну, может быть, вот это вот вы проводите аналогию с там нейрональной организацией, что у них там более длинные связи и все такое прочее, а может быть это просто характеристика выборки, которая заключается в том, что они все разные, у них там поэтому корреляции такие размытые.
Ну так в этом-то и вопрос. Они действительно все разные, почему же органики такие разные?
Ну вот это интересно, почему так, органики-то...
Так вот, я же об этом и говорила, когда вот об исследованиях операций нейросетей. То есть они отличаются у шизофрении большой индивидуальной вариабельностью.
Не, ну это уже вы интерпретируете там нейрофизиологически, а я чисто про вот этот анализ говорю. Ну ладно, вы ответили на мой вопрос.
Нет, по логике, конечно, вот эти вот, надо их расслоить в несколько слоев, как бы, этот сложный картину. Но это сделать они представляются возможным. Для разных как бы, механизмов шизофрении будет как бы несколько слоев.
Но вопрос, останутся ли они такие же широкие, или там они все-таки как-то фрагментируются.
Для этого нужно смотреть новым, потому что, грубо говоря, нормальные схожи между собой в гораздо большей степени, чем ненормальные.
Да, да, конечно.
То есть, ну, не норма, а вариативность.
Причем какие ненормальные? Вот органики, как это же тоже не норма. Вот они схожи, вот у них меньше таких вот различий. И больше сходства с тем, как норму описывают на...
Толстой сказал, да, счастливы все одинаково, а несчастливы каждый по-своему.
Да, да. Но главное, что это экзогенные. Вот я именно и сравнивала эндогенные заболевания, то есть те, которые обусловлены нарушениями нейроразвития, не другой мозг, не другие связи уже формируются изначально. И экзогенные, у которых было все нормально, а потом они только получили повреждения.
Поэтому... В вашей практике часто ли встречаются, ну, скажем так, глубоко или как бы адекватно, вот, социально адаптированные шизофрении?
Конечно. Больные шизофрении в стадии ремиссии вообще ничем не отличишь. А кроме того, они бывают и очень выдающимися личностями. И даже те, которые больны, они все очень, очень, ну не все,
интересно,
но очень
интересно сравнить эволюционные вот эти вот образы, структуры мышления шизофрении социально адаптированного и социально дезадаптированного.
Вы знаете,
то есть, грубо говоря, вот вы упомянули вот эту семиотическую модель мышления, так значит нужно смотреть прагматично-коммуникационный аспект. То есть как шизофреники общаются между собой, как шизофреники общаются с окружением, то есть когда он выражает свою мысль, а не решает из не поставленную вот дескриптивную такую задачу.
Вы знаете, такие исследования есть. Исследования о связи между нарушениями мышления и коммуникацией, и уровнем профессиональной адаптации, и уровнем социальной адаптации, то есть разные аспекты функционирования, как они связаны с нарушениями мышления. И между не все нарушения мышления имеют корреляции с ними, или все параметры, очень избирательные связи. Но что касается меня, то я здесь тоже брала такой параметр, как степень инвалидности, то есть она тоже отражает уровень социальной адаптации. То есть вторая степень инвалидности – это более тяжелая форма дезадаптации, то есть люди вообще работать не могут.
Ну, это как бы очевидные случаи. Баллонка, она есть баллонка, телевизор не показывает, это понятно. А вот когда человек шизофреник и при этом социально адаптирован.
Таких сколько угодно. Это те больные шизофрении, вот которые тоже входят в эту выборку. И там тоже есть корреляция между ними отдельно. И различия между этими группами. Это те, которые в ремиссии и работают. Больные шизофрении в ремиссии работают. Они такие есть в этой выборке. И такие корреляции я проводила. И разделяла их на такие группы и сравнивала. Оказывается, нет...
Я недавно читал толстую такую монографию о метакогнитивных функциях. То есть, грубо говоря, когда вот такое достаточно сложное мышление, оно как бы понимает свое поражение и пытается вот в общении с другими сознаниями.
Да, вы говорите, может быть, даже о том, что существуют методы нейрокоррекции шизофрении, нейрокоррекции мышления, и это действительно помогает. И более того, не только помогает людям вот осознание своих дефектов, да, и обучение каким-то навыкам, там, поведение, эмоциональной коммуникации и так далее. Но и наоборот, помещение детей в среду, где у родителей расстроенное мышление, оно может усиливать их расстройство мышления. Ну и вот такие исследования проводились, и показано было, что такие влияния могут быть только в случае детей с низким генетическим риском шизофрении. А у тех, у которых высокий генетический риск шизофрении, влияние родительских расстройств мышления никакой корреляции не оказывает. То есть им и так природой предрасположено иметь нарушение мышления. То есть скорее среда модерирует, она вот, усиливает. Ну и то же самое можно сказать и о методах нейрокоррекции, компенсации и так далее. Безусловно, таких больных не оставляют без помощи. И сейчас это очень развитая такая, скажем так, общественная позиция и терапия – это нейрокоррекция расстройств мышления. Но не все мышления, не все расстройства мышления каким-то образом влияют на профессиональную деятельность. Вот у меня был, например, на обследовании главный инженер какого-то, я сейчас не буду, чтобы его, так сказать, не обозначать, но какого-то, скажем так, очень такого знаменитого конструкторского бюро, вот, который такие давал нарушения мышления, что вот мама не горюй. И при этом он прекрасно справлялся со своими профессиональными обязанностями. Но в коммуникации он был совершенно невозможен.
Это не могло быть наоборот, обратной стороной, что человек настолько вот именно вырабатывается в работу, что у него другие операции что-то нарушаются, нет?
Так мне не кажется, что это связано с тем, что все-таки он умеет мыслить алгоритмами. Алгоритмы – это всегда что-то уже, понимаете, знакомое или, по крайней мере, внутри. А коммуникация – это все время неопределенность, это все время неясность. Тут нельзя применить какой-то алгоритм. Ты всегда будешь в состоянии, когда тебе нужно принимать решение, а у него нету для этого инструмента, то есть эмоционального, скажем так, вот, эмоционального компонента нет, который оценивает ситуативно лучше, чем любой алгоритм. Хотя и алгоритмы помогают аутистам. Например, есть такие аутисты, которых, общаясь с ними, вот уже во взрослом состоянии, ни за что не догадаешься, что они аутисты. То есть они всему обучены. Вот они обучены алгоритмам даже эмоционального реагирования. Но вот этот мужчина, конечно, не обучался, и слава Богу, потому что он делает свое доброе дело. Не каждый имеет такие мозги, как у него. Но в коммуникации он был абсолютно. И вот держали, очевидно, потому что за гениальность его. Потому что общаться с ним мало интересно. Ну, это, короче, вот... Что я еще хотела рассказать?
Ну, а можно спросить, пока вы думаете, про основу права, эти операции и прочее? А вы не, вообще, есть ли работа, или вы не пробовали мерить степень их уверенности в этих различных ответах, там, типа лягушки и медведи? Может, ну, уверены ли они настолько вот в своих классификациях наложенных, как и в истинных? Ну, с вашей точки зрения, нормально.
Вы знаете, есть такой даже параметр, и он обязательно здесь учитывается, как, тоже как нарушение мышления, это некоррегируемость. То есть, когда человек... Несмотря ни на какие аргументы он будет вам отстаивать или еще наворачивать более патологические конструкции, вот эта вот некоррегируемость, она свойственна именно для больных шизофрении, когда у них операции нет, им нечем проверять.
Нет, смотрите, я немножко не про то спрашиваю. Просто человек может быть уверен в своей ошибке, но она коррегируется, такой может быть сплошь и рядом. Но там вы неверно там бьете ракеткой по мячику, вас поправили, вы верно бьете, но пока вы бьете неверно, вы уверены, что вы правы. То есть степень уверенности это не совсем коррегируемость.
А что это... Уверенность, как она...
Ну вот вы уверены, правильно вы помните или неправильно?
Ну, хорошо, а как она связана с логикой? Как уверенность может повлиять на логику мышления?
Нет, она не может повлиять. Может быть, он все-таки внутри себя понимает, что
вот если
он...
Если я не уверена, я дам два варианта. И я могу сказать,
почему?
Не знаете...
Но может быть, он как раз все-таки не, менее уверен в своих вот этих ложных классификациях, чем в истинных. Либо хорошо, время реакции вы мерили, но время принятия решения, точнее. Он их дает столь же быстро, как и правильное. Ну, как в каких-то случаях погранично.
Вы знаете, это, конечно, дополнительный аспект, измерять время реакции. Есть такие исследования, которые коррелируют, конечно, время, по крайней мере, у здоровых коррелирует, у больных нет. И есть вот такое исследование Куперберг, которое на уровне там, вызванных потенциалов даже измеряет там, в миллисекундах вот эту реакцию, да, понимание, ответа. И оказывается, что у больных шизофренией именно фаза сознательного, осознательной переработки вот этой, с помощью операции сравнения, ответа, который они дают, она у них не работает так, как у здоровых. То есть они полагаются вот на спонтанное то, что...
То есть они быстрее дают ответ в ложных классификациях, чем в истинных?
Могут дать очень быстро, но я говорю про...
Не, ну а в среднем-то могут дать, это понятно, кто угодно что может дать.
В среднем очень понятно.
Просто, ну хорошо, мироверенность обычно коррелирует с временем реакции, поэтому что-то мироверенности не будем говорить.
Здесь очень сложно. Время реакции очень индивидуальное. Время реакции очень индивидуальное. Для кого-то, а у больной шизофрении вообще может быть снижено время реакции.
Ну да, но есть все равно время реакции, вы говорите, что они могут давать правильный ответ и неправильный, ну, с точки зрения нормы, да? И вот мы можем для каждого человека найти различия во времени реакции на правильный ответ и неправильный, и сказать, есть оно или нет.
Можем, да. Я такого исследования не проводила, но а то, о чем я вам говорю, там вот такая выявилась особенность, что сознательный контроль, который проверяет, должен проверять ответ, который быстро тебе пришел, он страдает.
Ну, то есть тогда получается, что сотрудники должны отвечать быстрее, можем объяснять вот их вот эти неверные ответы.
Нет, это на уровне потенциалов мозга. А до того, когда будет моторика, когда он вам ответит, когда он придет в соответствующее состояние, еще время пройдет. То есть люди все очень разные. Есть люди,
которыми... Ну, нужно тогда ставить его так, что он сначала нажимал на кнопку, что он знает ответ, а потом уже как бы это все
даже
отвечал.
И на кнопку вы не каждого заставите быстро нажимать. Вы просто не видели, какие бывают больные шизофрении.
Здоровые тоже, я здоровых зато видел.
То есть внутренний темп мышления и то, как мы делаем ответ, это разные вещи. Поэтому лучше полагаться вот на исследования на уровне
визуализации. Ну, знаете, потенциала, особенно при патологии. Кто там их коррелировал с ФМРА на тех же пациентах, еще на чем? Это же тоже настолько будет обсуждаемо,
конечно,
вы же сами понимаете.
Конечно, коррелировали. То есть там действительно сложные такие исследования.
Ну, в ФМРА же не увидишь. Там, если вызваны потенциалы, значит, они должны были давать все время одни и те же стимулы на шизофрениях. Наверняка методически какаша какая-нибудь. Или тоже какие-то жуткие проблемы будут?
Я не знаю, насчет каши описано...
Но вызванный потенциал же, это когда много раз покажут одни и те же стимулы, правильно? Как бы шизофреника много раз покажете одни и те же 63 карточки. Как вы будете...
Короче, ответа на твой вопрос нет. Переходим к следующему.
А можно это самое, немножко частный вопрос, но мне лично интересно. Вот встречалось ли в вашей практике синдром множественной личности? Ведь шизофрению мы обычно связываем, в литературе, традиции, с расщепленным сознанием, в смысле личностным. То есть несколько личностей расщепления. А когда в рамках одной личности поражение, это как бы считается не очень интересно. А вот несколько нормальных личностей, вот такие феномены бывают?
Несколько нормальных.
И вообще, где здесь миф, а где здесь не миф? Вот такие вот синдромы, насколько они реальны?
Ну, вот то, что в кино показано, да, это, конечно, миф. А на самом деле есть просто деперсонализация. То есть когда человек себя ощущает, может быть, двумя разными.
Нет, когда я слышу, но в принципе, если кто-то слышит голоса, то, как правило, он даже с ними вступает в диалог вполне осмысленно. Голоса-то многие слышат.
Но это не деперсонализация, вот это слуховые галлюцинации.
Другое дело, что эта вот параличность, она как бы не интегрирована в личность, которая захватывает контроль. Она просто говорит что-то.
Ну, по крайней мере, вот такого, чтобы человек, у которого есть феномен деперсонализации, сначала вел себя одним образом, потом совершенно не помнил и вел себя другим, как другая личность, вот такого не встречали. Вот это точно фантастика. То есть человек может одновременно себя ощущать и мужчиной, и женщиной.
То есть в литературе не описано, да?
Да не только в литературе, в смысле классической, психиатрической.
Не только
я не читала. И в моей практике такого не было. А деперсонализация была, да. Это к суховым галлюцинациям не имеет отношения, это другой симптом.
То есть он себя чувствует одновременно там стариком и молодым?
Да.
Ну, в смысле, одновременно, а последовательно?
Нет, одновременно. Вот в том-то и суть.
Как мило.
Это такое расщепление, это так, как контаминация. Как можно одновременно, например, видеть вот на той же картинке, в которой видели птицу, да? Как можно одновременно здесь видеть совершенно два разных существа? Вот мне это сказал профессор математики. Он сказал, что это гербовый орел и цыпленок табака. Я говорю, что с одной стороны смотреть гербовый орел, с другой цыпленок табака? Нет. Это одновременно гербовый орел и цыпленок табака. Вот это как? Я не могу себе это представить. Но видели, как Дали это делает?
Тут можно согласиться с Дмитрием. Это спорный вопрос, насколько это является нарушением. Может, это наоборот.
Ассоциативный ряд такой, да?
Нет, не ассоциативный ряд, а наоборот более сильная форма мышления, потому что...
А вы можете одновременно увидеть два разных совершенно объекта в одном?
Нет, и мы сейчас не переходим на личности, кто же может.
Ну а хорошо, неоднозначные фигуры, вы можете сразу два перцепта увидеть?
Что?
Ну, знаете, неоднозначные фигуры, которые допускают два восприятия, вы можете их одновременно увидеть или нет?
Одновременно?
Ну я могу, наверное, если потренируюсь, чего там такого. Ну что значит одновременно? Тут же вы понимаете, так тоже игра слов.
Ну одновременно нет, но смены между ними есть, да? То так, то так. Ведь.
Не, ну об этом и речь, что если мы берем некие недостаточные данные, по которым можно построить несколько гипотез, то человек, который одновременно манипулирует этими гипотезами, может принимать более оптимальное решение, чем человек, который выбирает одну из них.
Нет, вы правильно говорите, он манипулирует разными гипотезами, а не одной слитой. Контаминированное, понимаете, не гибридом он.
Не, просто здесь такая задача, что ему не нужно принимать решение, если он как бы честный или.
Я, например, тоже могу сказать, что я тут вижу, например, и там какого-нибудь дракона, и там какую-нибудь бабочку.
Ну так и чем вы отличаете? Ну,
у нас же есть образы кентавры, которые включаются.
Ну, вы просто
совершенно индивидуальные контексты.
Извините, это комбинация. Это вот, часть лошади кентавра. И часть человека. А вот попробуйте, наложил полностью лошадь на человека, и что при этом вы увидите, вот это как вот. Ну, я не понесла, но вы помните, как Дали делал, у которого, мы видим с одной стороны женщину...
Я вижу кентавра, который вызывает совершенно специфический контекст. Я буду апеллировать эти понятия отлично от понятия человека.
Неважно, но вы видите комбинацию из двух частей, а не контаминацию двух образов.
Вопрос, является ли это преимуществом или недостатком мышления. Вот там... физики, которые квантовой механикой занимаются, им, может быть, было бы очень удобно одновременно видеть спутанные состояния квантово-механических систем и мыслить в рамках вот, логики квантовой механики.
Да. И кстати, по поводу вот этих расстройств, они же встречаются, ну, называйте их расстройств феноменами, они встречаются и в норме. И вот, кстати, исследовали, когда контаминации такого рода зрительные, то было выявлено, что они отмечаются только у тех, у которых есть высокий интеллект. Вот это не зря. То есть это не обязательно как бы признак патологии, но что-то такое особенное в этом феномене есть. То есть какая-то особенность мышления у этих людей есть. И вот тот профессор математики, который, ну, не то и сомневается, что он здоров, но увидел это вместе. Мне это недоступно. Я могу отдельно увидеть, чтобы цыпленка табака, мне не нужно видеть рога, мне не нужно это. То есть это совсем другой опыт. Что-то я не включаю. А видеть сразу, ну, может быть, если натренироваться. Но, по крайней мере, это какая-то специальная особенность, которая либо с помощью тренировки, либо с помощью каких-то твоих уникальных интеллектуальных свойств, либо при расстройствах мышления. Механизмы могут быть разные, о чем я и говорю. У разных феноменов могут быть совершенно разные, вернее, у одних и тех же феноменов разные механизмы. Вот, короче, не может быть одной причины. И все вот в специфике, на фоне чего тот или иной феномен проявляется. Если в отношении кошки и жука ты не можешь выделить что-то, это уже, скорее всего, расстройство. А если в отношении там квантовой физики, то тут...
Ну, не знаю, у меня на даче курица убежала от соседей. Пока я ее ловил, соседский мальчишка, значит, фотографировал, ну, снимал ее на телефон. Я так понимаю, что он впервые в жизни видел живую курицу. Я сильно подозреваю, что он не сможет правильно категоризировать это животное.
Ну, маленький.
Нет, ну, это Дмитрий, ну это ты все-таки перегибаешь просто, палку.
Ну это мы как раз про то и говорим, что механизмы разные.
Мы же говорим об универсальном мышлении.
Сформированность, или педагогическая запущенность, или отсутствие социального опыта. А мы говорим в тех случаях, когда все равно, у всех все есть, и вдруг нарушения такие, которые нельзя ничем другим объяснить, кроме как раз русской операции.
Скажите, пожалуйста, вот есть такая игровая ассоциация, обычно в поезде, вот мы сидим в этом купе, один человек ушел, мы кого-то загадали, потом он приходит и говорит, с какой зверюшкой ассоциируется этот человек? У кого хочется спрашивать, а с каким цветком, а с каким деревом? В конце концов, очень интересная игра угадывает, но почему вот эта девочка ассоциируется вот с этим цветком или с этим деревом, ну невозможно сказать. Я так громко надеюсь, что мы не шизофреники, но почему в данном случае? Потому что объяснить невозможно. Вот почему эта девушка, ну, с белочкой ассоциируется, ну, Бог его знает почему, а другая не ассоциируется.
Ну, я думаю, что какие-то признаки ее на метафорическом уровне, ее какие-то свойства, то есть вы сравниваете с чем-то, ну,
скажем так. Романтик, психоаналитик.
Не столько осознанно, сколько на уровне образов. Всегда же какая-то там есть у вас...
Да, вот непонятно что, объяснить невозможно. Ну, но при этом я робко надеюсь, что мы как-то все-таки...
Ну, это, в общем-то, это, конечно, пример совершенно нормальный. Патология мышления не имеет отношения. Мне кажется, тут чему-то удивляться нельзя. Это образные ассоциации, метафоры, метафорические мышления, собственно.
Можно по-другому спросить. Ну, есть много работ, наверное, про то, как... Ну, здоровых испытуемых учат им какой-то понимать какую-то имплицитную систему правил, да? Ну, в разных там парадигмах. А у шизофреников как с этим? Были так, знаете, такие работы, не знаете?
Они, я знаю только, что алгоритмическое мышление, если, опять же, они бывают разные. У тех, у которых расстроены операции, им даже алгоритмическое мышление не под силу, потому что они будут все время нарушать вот систему правил. Потому что с помощью же операции это делается. А есть больные шизофренией, у которых вообще нет нарушения мышления, или они очень слабые, и они прекрасно справляются со всеми правилами, которыми их обучают. Здесь, опять же, очень разные категории больных. Очень разные.
Нет, как раз речь еще идет об имплицитности и эксплицитности, что могут быть разные механизмы в башке для, ну, реализации, да, ну и для понимания имплицитных и эксплицитных систем правил, что какие-то более древние, да, какие-то более новые, соответственно, эксплицитные правила они могут не понимать, имплицитные понимать, ну, например, так, если фантазировать.
Я таких исследований не знаю, и поэтому ничего не могу вам
ответить. Странно, что такие, может, как базовые вещи не смотрят,
да, и, по крайней мере, что вы понимаете под эксплицитными и имплицитными
механизмами. Это традиционные классические методики, это с РТТ, да, когда нажимают кнопочки, да, вот есть какая-то там клавиатура, на ней 4 кнопочки, либо они, человек нажимает раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, да, подряд, но ему не говорят, что это есть правило, но он его имплицитно запоминает и постепенно нажимает все быстрее и быстрее, да, вот скажем, у него на экране является последовательность раз, два, три, четыре, ну как, когда, как ты нажал печати, да?
Я поняла. Ну, есть, вот. Есть такая методика, и она даже очень часто используется для исследования больной шизофрении, и они как раз показывают в ней плохие результаты. Называется она так, классификация какого-то института, как называется.
Ну, не важно.
Есть такая методика, да. И там они показывают очень плохие результаты. Потому что у многих внимание страдает, они просто не улавливают, не улавливают, да, эту закономерность. Вот. Оперативная память бывает, страдает, опять же, мышление, вот. Мотивация. То есть это сама по себе процедура требует большого напряжения.
То есть и просто так же и здесь можно атаковать вашу концепцию того, что разрушены операции, но ссылаясь на то же самое, что у них разрушено внимание, что угодно.
Ну вот я же показываю корреляции, где действительно исследуется, измеряется внимание в специальных тестах. Там у меня 4 методики внимания, и самые разные компоненты этого внимания измеряются. И никаких корреляций с нарушением мышления этими. Причинных нет.
То есть там типа методические просто проблемы, да, вот с той методикой, про которую вы говорите. Ну, чтобы из-за внимания они плохо это.
Ну, конечно, нужно же все измерить, чтобы это было валидно, а не просто моя субъективная оценка. Ну, такие теории есть, что все из-за внимания. Ну, тогда вы коррелировали расстройство в тестах внимания с расстройством мышления. Этого нет, не только у меня, но и у других исследователей. Не получается. Или, по крайней мере, такие расстройства, такие корреляции слабые. Значит, они не могут быть единственной причиной, если это слабые корреляции.
А терапевтические рекомендации вы готовы формулировать?
Я думаю, что для коррекции расстройств мышления, да, потому что механизм есть.
Пару слов.
Ну как, то есть для этого, очевидно, должна быть вот то, что, в чем вы меня критиковали, все-таки должна быть какая-то образная схема, образное представление, перевод вот этой речевой структуры, которая вот носит такой монструозный характер, перевод ее вот в наглядный план, в схему, чтобы там каждый объект имели свое место выражения, связи между ними были обозначены, и тогда человек сам видит, где он делает нарушения.
Ну, подобного рода эксперименты делают, и как люди на это реагируют.
И не только я делала.
То есть вот те случаи, когда не являются заведомо некоррелируемыми,
да.
Единые случаи. А вот
в тех случаях, когда это бред, довольно сложно,
ну, понятно, там
откоррегировать. Но даже тогда бывают, вот бывают даже в случае бреда, находишь какие-то моменты, которые могут в чем-то убедить. Ну, довольно редко. В общем, фильм, если вы видели, «Игра разума», или как он называется, да? Как он понял, что это галлюцинации? Когда он увидел, что его галлюцинация девочка, 4 года девочка. Она не растет. И ему стало понятно, что логика у него была сохранена. Но на самом деле очень сложно с бредом больных как-то переубедить. Но даже и здесь есть методики, которые как-то включаются, включившись в бред больного изнутри, можно каким-то образом изменить его мышление. А так, если нет бреда, то очень даже помогает нейрокогнитивная коррекция. Очень помогает.
А, значит, подвергаются ли гипнозу шизофрении? Ну, разные классы. В какой степени интересно?
Я думаю, что...
И когда у них ВИЧ-продукция в измененных состояниях, интересно?
Я этим не занималась, но судя по тому, как я знаю, больные шизофрении, вряд ли они поддаются гипнозу. Хотя, если есть такие с астероидными включениями, может быть, они могут как-то имитировать. Ну, я думаю, это вопрос лучше не ко мне. У нас есть специалисты в этой области. Я видела, что некоторые занимаются, если легкие формы шизофрении, гипнозом, но здесь очень большая вероятность и опасность того, что можно внести им какую-то такую идею фикс с помощью этого гипноза. И они же и так испытывают синдром Кандинского-Клерамбо воздействие. То есть часто они описывают, что на них воздействует гипнозом. И если вы еще будете эту процедуру к ним применять, то очень легко это реактивно может возникнуть у них вот подобное. как бы патология. Поэтому мы осторожно с этим занимаемся. Опять же, смотря какая форма, разные формы бывают.
Так, ну, спасибо. Мне кажется, надо, да, понемножку заканчивать. Большое спасибо.